Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, сегодня мы встречаемся с нашим постоянным автором Василием Георгиевичем Моровым. И так давно мы не встречались с Василием Георгиевичем, и столько событий произошло за это время, что мне даже трудно сформулировать тему нашей предстоящей беседы. А начать бы я ее хотел с одного знакового события, которое мы уже отметили в эфире нашей радиостанции, с кончины выдающегося ученого, философа, историка, математика, человека разносторонне одаренного Сергея Сергеевича Харужева, о котором мы сделали пространный репортаж. Мы вспоминали Сергея Сергеевича устами его учеников, близких людей. И Василий Георгиевич в разговоре по телефону, который состоялся задолго до этой программы, выказал также свою заинтересованность в том, чтобы отдать дань памяти Сергею Сергеевичу Харужеву. Василий Георгиевич, вы тоже знали покойного и можете сказать о нем несколько слов.
Здравствуйте, дорогие друзья. Но единственное, конечно, задолго до этой передачи я ни о чем говорить не мог, потому что, увы, Сергей Сергеевич Харужев скончался 22 сентября, то есть на этой неделе, совсем недавно. Вот сегодня, 25 сентября, его хоронят на Пятницком кладбище. Я действительно неплохо знал покойного, хотя наше достаточно близкое общение относится ко временам уже довольно давним, ветхим временам. Ибо с Сергеем Сергеевичем я познакомился, наверное, году в 1984-м, и мы достаточно часто и встречались, и перезванивались с ним на протяжении этак лет 13-14 до 1997-98 года. И могу утверждать, что об интересах почившего вот в эту пору, в эту эпоху, я что-то знаю и о чем-то могу свидетельствовать. Но, Николай, вероятно, имеет смысл несколько слов сказать о биографии Сергея Сергеевича, потому что всякий человек, так или иначе, безусловно, мотивирован, как теперь принято выражаться, своим окружением, тем кругом людей, которые воспитывали его, которые, собственно говоря, от рождения ему сопутствовали. Сергей Сергеевич был человеком со старой Россией никак не связанным. Более того, в каком-то отношении его родственный круг можно определить как околономенклатурный, потому что отец Сергея Сергеевича был довольно известный полярный и военный летчик, разумеется, с неплохой партийной карьерой. Фамилия его была Корнилов. Этот Сергей Корнилов, если мне не изменяет память, погиб во время Второй мировой войны. И вот более я о нем ничего не знаю. А матушка Сергея Сергеевича была довольно заметным деятелем Белорусской коммунистической партии. Это была небезызвестная Вера Харужева. Собственно, Сергей Сергеевич носил всю жизнь фамилию не своего отца Корнилова, а своей матери Харужей. И Вера Харужева родила Сергея Сергеевича, не помню какого октября, 1941 года, кажется, в городе Скопине, это Рязанская область нынешняя. Судьба матушки Сергея Сергеевича сложилась очень печально, ибо она была, как нынче принято говорить, заброшена на территорию, оккупированную нацистами, вероятно, для организации там партизанского подполья или партизанского движения. Она была выслежена немцами, арестована и в 1942 году казнена. То есть Сергей Сергеевич остался круглым сиротой. Правда, матушка посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза. Поэтому, естественно, когда Сергей Сергеевич в анкете указывал, что его мать Вера Харужева, что она была Героем Советского Союза, то это обращало на себя внимание соответствующих инстанций. воспитывался Сергей Сергеевич, сколько я могу судить, в семье своего дядюшки Харужева. Вот те из наших слушателей, которые в 60-е и 70-е годы имели обыкновение прислушиваться к тому, что говорит первая программа советского радио, вероятно, помнят такую передачу «Советы огородникам и садоводам». Эту передачу вел агроном Харужий. Вот этот агроном Харужий – это, собственно, и есть дядюшка Сергея Сергеевича. И, судя по всему, он действительно заботился о своем племяннике. Сергей Сергеевич окончил среднюю школу, после чего поступил на физический факультет Московского государственного университета. И на физическом факультете он последние годы, то есть третий, четвертый, пятый курс, специализировался на кафедре, которую возглавлял академик Николай Николаевич Боголюбов. А напомню, что Николай Николаевич Боголюбов – это, конечно, выдающаяся величина не только в отечественной, но и в мировой физике. Интересы Сергея Сергеевича были связаны не столько с физикой экспериментальной, сколько с физикой теоретической, или даже, правильнее сказать, математической физикой. И по окончании физического факультета, на дворе стояли 60-е годы, Сергей Сергеевич поступил в аспирантуру Математического института Академии наук СССР, знаменитой Стекловки. И, если мне не изменяет память, его научным руководителем был профессор Поливанов. Поливанов был из семьи с хорошими культурными традициями, вот из того столбового дворянского рода Поливановых, который дал России очень многих деятелей не только культуры, но и просвещения, и военачальников, и крупных инженеров. В частности, знаменитая вот московская пятая Поливановская гимназия, хорошо известная всем, кто так или иначе занимался историей русской культуры конца 19-го, начала 20-го столетия, возглавлялась одним из членов вот этого разветвленного и чрезвычайно одаренного и талантливого рода. И Сергей Сергеевич в своих беседах неоднократно говорил мне, что профессор Поливанов оказал немалое влияние на становление Сергея Сергеевича не только как ученого, но и как человека с широкими и разносторонними культурными интересами. Хотя здесь нужно сказать, что интерес к русской философии и интерес к старой русской культуре, не советской и дореволюционной, у Харужева появился еще в студенческие годы, когда он учился на физическом факультете Московского университета. Именно тогда он впервые знакомится с произведениями русских философов, но, естественно, речь идет о религиозных философах. И именно тогда он приобщается вот этой замечательной русской культурной и духовной традиции, которую сейчас принято называть культурой Серебряного века. Ну, а вернемся к научным занятиям нашего героя. Окончив аспирантуру, Харужий защищает кандидатскую диссертацию. Диссертация была действительно очень достойной. И Сергея Сергеевича оставляют работать в Математическом институте имени Стеклова. И там же, впоследствии, уже в середине 70-х годов, он защищает докторскую диссертацию по физико-математическим наукам. Нужно сказать, что действительно, увы, покойный Харужий, увы, потому что покойный. Действительно, эта смерть была совершенно для всех неожиданной и трагической. Никто не думал и не верил в то, что Сергей Сергеевич вот так неожиданно от нас уйдет. Так вот, Сергей Сергеевич действительно принадлежал к кругу очень серьезных ученых, ну, по сути дела, мирового достоинства и мирового значения. Он, хотя и не был там членом-корреспондентом или академиком Академии наук СССР, да он, собственно говоря, никогда в этих академических играх участия не принимал, и у него, я думаю, мысли этой не было, но у него были очень-очень сильные работы, и к нему относились с надлежащим респектом и уважением. Но что характерно, вот тогда уже, в 70-е годы, его интересы начинают раздваиваться или в каком-то смысле расстраиваться или троиться. Ибо, с одной стороны, он по-прежнему занимается и серьезно занимается математической физикой, а с другой стороны, его все больше увлекает история отечественной философии, история русского Серебряного века, культуры Серебряного века. И кроме этого, тогда же в 70-е годы он все серьезнее увлекается английской словесностью. И предметом его интереса, предметом его увлечения со временем становится Джеймс Джойс, знаменитый писатель, сочинитель «Улисса». Ну, собственно, конечно, не только «Улисса», но это наиболее яркое и наиболее значительное произведение этого автора. С Британией хороший был связан весьма своеобразно. Дело все в том, что, кажется, второй женой Сергея Сергеевича была подданная Великобритании. И, собственно говоря, именно в этом браке у Сергея Сергеевича родилась дочь Софья. И, ну, так или иначе, практику в английском языке хороший мог неплохую получить в своей собственной семье. И, как, вероятно, известно многим нашим радиослушателям, вот этот интерес к Джойсу, интерес к англо-ирландской традиции, такой вот специфической, модернистской, увенчался тем, что Сергей Сергеевич перевел на русский язык опус магнум Джеймса Джойса, роман «Улисс». Это действительно был своего рода переводческий подвиг, причем удивительно, что этот переводческий подвиг совершил человек, который не был профессиональным филологом, который, ну, в каком-то смысле свой досуг уделял вот этой деятельности по переводу великого писателя. На титульном листе «Улисса» указаны два переводчика – Хинкис и Хоружий. Но Хинкис, увы, очень рано ушел из жизни, причем ушел из жизни трагически. И та часть работы, которую он успел сделать, она по отношению к общему объему этого романа была очень-очень незначительной. И, конечно, если судить по гамбургскому счету, то практически полностью этот перевод был осуществлен Сергеем Сергеевичем. Впрочем, к великому сожалению, уже в 90-е годы в Москве определенный круг переводчиков себя чрезвычайно некорректно и недостойно вел по отношению к Сергею Сергеевичу и распространял разного рода вздорные и, дерзну сказать, подлые слухи о том, что Хоружий там чуть ли не присвоил себе какой-то перевод или какие-то фрагменты перевода Хинкиса. Это не соответствует действительности категорически никоим образом. Ну вот если мы с вами оставим вот эту сторону джойсовских интересов, джойсовских исследований Сергея Сергеевича, а он не только опубликовал перевод Джойса, но он до некоторой степени приложил свою руку к тому, чтобы для русского читателя, русскоговорящего читателя, хотя бы отчасти этот роман откомментировать. «Улисс» — это одно из сложнейших произведений мировой литературы, и без надлежащего комментария разуметь и понимать это произведение очень-очень непросто.
Я, может быть, немножко не по теме, Василий Дёрдович, но у меня такое впечатление, я могу ошибаться, что этот роман стал доступен нашему читателю только вот, ну, я не знаю, может быть, 2-3-5 лет.
Ну, на самом деле, конечно, он вышел раньше. Мы с вами понимаем, что Хоружий опубликовал его, память не изменяет, в 90-е годы, и он неоднократно переиздавался уже в годы 2000-е. Но да, действительно, это та литература, которая будет очень медленно и постепенно собирать своих читателей. Более того, так же, как когда-то вот этот «Улисс», ну, простите мне этот термин, утрясался в англоязычной словесности, вот так же, не торопясь, очень, может быть, медленно, с какими-то откатами, он будет занимать свое надлежащее и, в общем, достойное место уже в русскоязычной стихии, в стихии русской словесности. Но, повторяю, давайте мы оставим вот эти вот джойсовские студии нашего героя и вернемся к сюжетам не столько математическим, сколько философским. Потому что тогда же, вот уже в конце 60-х годов, и особенно в 70-е годы, Хоружий занимается историей русской философии, причем занимается вполне профессионально. Надо отдать Сергею Сергеевичу должное. Он, не имея профессионального философского образования. Впрочем, когда мы говорим, что не имеет профессионального философского образования, то возникает серьезный вопрос, а где в Совдепии можно было это профессиональное философское образование получить? Потому что нужно быть чрезвычайно наивным человеком, чтобы утверждать, что на вот идеологическом факультете советском, именуемом философским факультетом, там можно было в 60-е или даже в 70-е годы, в общем, чему-то научиться. Ну, наверное, чему-то научиться можно было, но не столько благодаря учебной программе этого факультета, сколько вопреки ей. Хороший, вне всякого сомнения, обладал даром не только талантливого математика, но и даром философа. И поразительным образом ему, самоучкой, удалось в философии достичь, в общем, известных вершин. Причем не только в философии, но и в истории философии, что, вообще говоря, очень непросто, потому что история философии требует культурного горизонта, а этот культурный горизонт, как правило, формируется так или иначе в семье или в кругу людей, которые способны вот эту традицию тебе передать. А у Сергея Сергеевича, насколько я понимаю, в его окружении в молодые годы вот таких людей, которые были бы естественно и органично связаны с этой культурной традицией дореволюционной России, просто-напросто не было. И тем значительнее его, если хотите, жизненный подвиг, что ему, хорошему, удалось вот этой традиции приобщиться. И в 70-е годы он пишет целый ряд историко-философских работ, очень квалифицированных, очень качественных, очень достойных, которые были посвящены выдающимся русским мыслителям конца 19-го и вот 1-3-20-го столетия. Ну, прежде всего, я, конечно, назову двух авторов, коими всего более Сергей Сергеевич занимался и интересовался. Это отец Павел Флоренский, философский, собственно, и богословский взлет которого датируется первым десятилетием 20 века. Ну, то есть, как о философе он о себе заявляет в первое десятилетие, мы там помним, что его диссертация «Столб утверждения истины» вышел уже во втором десятилетии 20-го столетия. И второй автор, который привлекает внимание Сергея Сергеевича, был Лев Платонович Корсавин. Лев Платонович не только блистательный русский философ, причем философ, в сущности, уже пореволюционный. Потому что, как о философе, Корсавин о себе заявляет фактически после той катастрофы, которая случилась с нашим Отечеством вот, в 1917 году. Но уже до того Лев Платонович, конечно, был хорошо известен в России как первоклассный историк-медиевист. Вот, великолепный специалист по истории и духовной жизни Италии Средневековья, позднего Средневековья. И вот эти вот работы Хоружева, они до сей поры сохраняют, вне всякого сомнения, свое научное и культурное значение. И тогда же Хоружий знакомится с текстами, которые были опубликованы в богословских трудах, в этом непериодичном издании Московской патриархии, где были напечатаны переводы работ Владимира Николаевича Лоскова, выдающегося русского богослова, и, дерзну сказать, отчасти философа, вне всякого сомнения. И к тому же времени, то есть в 70-е годы, Сергей Сергеевич знакомится с Владимиром Вениаминовичем Бибихиным, человеком очень ярким, талантливым, ну, о котором надо говорить отдельно. Собственно, Бибихин – это тоже своего рода глава в истории русской мысли последней трети ушедшего века, то есть 20 века. И Бибихину, в частности, он был не только, несомненно, значительным мыслителем, но и первоклассным переводчиком. И он о себе сперва заявил, конечно, как о переводчике. И вот первому Владимиру Вениаминовичу принадлежат переводы, скажем, Мартина Хайдеггера. В общем, русский читатель Хайдеггера знает преимущественно по переводам двух лиц. Это Владимира Вениаминовича Бибихина и Александра Викторовича Михайлова.
Он же был переводчик и, по-моему, свидетель Григория Палома, да?
Да, совершенно верно, но только не Михайлов, а Бибихин. Именно, именно. Вот «Триады в защиту священно-безбонствующих» – это перевод Бибихина. И с этим переводом, конечно, была связана печальная история, потому что Первоначально предполагалось, что этот перевод будет помещен на страницах богословских трудов. Но потом, в силу каких-то мне неведомых причин, думаю, что там речь шла о какой-нибудь интриге, может быть, не очень красивой интриге, богословские труды от публикации Триад отказались. И они были впоследствии опубликованы только лишь в 90-е годы в нашей стране. Но, конечно, Хорошему, который хорошо знал Бибихина, эти переводы стали известны раньше. Вот тогда же, в 70-е годы, у Сергея Сергеевича начинают складываться контуры его собственной религиозно-философской концепции. И, если мне память не изменяет, в конце 70-х годов, это в году в 78-м, небольшое сочинение свое «Диптих безмолвия», где, собственно, и пытается... Но это первый набросок, первый подступ к тому, что впоследствии он будет называть синергийной антропологией. То есть это некоторая попытка философской и антропологической интерпретации наследия святителя Григория Паламы, но с учетом, разумеется, достижений европейской философской мысли 20-го столетия. Конечно, сейчас в нашей передаче говорить о тонкостях философских построений Хорошева, безусловно, неуместно в нашей передаче сколько-нибудь подробно и определенно об этом не скажешь, но... Что необходимо отметить? Хороший, надо сказать, весьма радикален по отношению к русской философской, богословской традиции 19-го и вот 1-й и 3-й 20-го столетия. Потому что, так или иначе, основной круг русских мыслителей этой эпохи, они тяготели к тому, что принято называть христианским платонизмом. Вот под эту характеристику так или иначе подпадает и наследие Владимира Сергеевича Соловьева, и того же самого отца Павла Флоренского, и, разумеется, людей, которые оказались под сильным влиянием Флоренского, прежде всего, философское и богословское наследие Сергея Николаевича Булгакова в будущем, на старости лет, или в зрелые годы уже отца Сергия Булгакова. И тот же самый Корсавин, предмет занятий Хорошева, в общем, тоже был в широком смысле этого слова христианским платоником. Так вот, к этой традиции в конечном итоге Хороший оказался бескомпромиссно критичен. Он, собственно говоря, был убежден в том, что будущая русская философия заключается, состоит в преодолении вот этой вот традиции христианского платонизма. Когда мы с вами говорим христианский платонизм, мы должны помнить о том, что эта встреча христианства и платонизма, она, вообще говоря, должна характеризоваться как встреча христианства и неоплатонизма. Поскольку, вне всякого сомнения, на становление христианского богословия и развитие христианской богословской мысли, ну, не то чтобы повлиял неоплатонизм, но, во всяком случае, неоплатонизм был той средой интеллектуальной, той философской средой, с которой так или иначе христианское богомыслие вступало в достаточно глубокий и зачастую очень плодотворный контакт. Так вот, Хороший, тем не менее, считал, что вот эта встреча неоплатонизма и христианства весьма и весьма двусмысленна. И в каком-то смысле, может быть, даже сыграла с христианским наследием, но, если угодно, злую шутку. А тут что очень важно отметить. Когда мы с вами говорим вот неоплатонизм, то ведь неоплатонизм в своем контексте интегрировал не только в узком смысле этого слова наследие Платона и платоников, но и наследие Аристотеля. Собственно говоря, когда мы рассуждаем, скажем, о средневековом европейском аристотелизме, то нужно понимать, что это Аристотель, который так или иначе воспринимается и трактуется сквозь призму вот неоплатонической традиции. И в этом смысле вражда Хорошева к христианскому платонизму, она ставит его вне вот этой вот богословской традиции, которая, с одной стороны, связана с христианским платонизмом, а с другой стороны, с христианизированным Аристотелем. Где, собственно говоря, Сергей Сергеевич черпает вот свое вдохновение, это в произведениях Григория Паламы, но в произведениях Григория Паламы, которые интерпретированы не в свете Аристотеля или Платона, а в сочинениях Паламы, которые интерпретируются в свете, скорее, философских исканий 20-го столетия, прежде всего, в свете философских исканий европейского экзистенциализма. И Характерно, что мы нередко у хорошего находим просто прямые следы достаточно серьезного диалога с наследием того же Мартина Хайдеггера. Хотя здесь не без вопросов ситуация, потому что, во-первых, Харужи определял свою концепцию как антропологию, синергийную антропологию. Уже это обстоятельство вызывает вопросы, потому что Мартин Хайдеггер категорически возражал против какой бы то ни было антропологической трактовки своей философии и своего философского творчества. Он был в этом смысле категорическим противником антропологии как философской и околофилософской дисциплины. Поэтому в этом случае речь может идти не столько об интерпретации Хайдеггера Харужем, сколько о своего рода узурпации Харужем определенных сторон наследия немецкого философа. Второй вопрос весьма и весьма серьезный. Естественно, что Сергей Сергеевич, полемизируя вот с этой неоплатонической традицией, острием своих критических возражений направлял против того, что он называл эссенциализмом платоников и эссенциализмом Аристотеля. Сергей Сергеевич, да, был принципиальным противником того, что мы называем сущностью. Во всяком случае, он сущности никогда не отводил того места и того значения, которое она имела в традиции неоплатонической, в традиции аристотелианской, и, замечу, у того же высоко ценимого Харужем Хайдеггера. Потому что давайте вспомним о том, что ведь Хайдеггерова фундаментальная онтология исторически рождается из опыта интерпретации Аристотеля. Собственно говоря, работа над знаменитым трактатом Хайдеггера «Бытие и время» осуществляется в 20-е годы, вот ровно в ту пору, когда Хайдеггер читает лекции в Марбурге, посвященные интерпретации Аристотеля. И именно Хайдеггер привлекает внимание, собственно, философствующей публики в Европе к наследию Стагерита. Вспомните вот эти очень любопытные замечания одного из хайдеггеровых учеников Ганса Георга Гадамера, который говорил о том, что в среде неокантианцев, а, собственно, они определяли философский тонус в Средней Европе в начале 20-го столетия, отношение к Аристотелю было снисходительно скептическим. Аристотеля там иной раз могли назвать аптекарем за его излишнее усердие в классификации философских реалий. Хайдеггер заставил к Аристотелю относиться как к живому, глубокому и значимому для современной мысли философу. Но естественно, что категория сущности и для Аристотеля, и для Хайдеггера сохраняет свое значение, она для и того, и другого принципиальна. Вот Сергей Сергеевич в этом отношении с категорией сущности, особенно когда говорится о сущности человека, вот, расправлялся совершенно беспощадно. И он полагал, что в 20-м столетии стало совершенно очевидным, что говорить о сущности человека, в общем, не приходится. Что человек в этом смысле изначально сущностью не обладает. И здесь Харужи, конечно, обнаруживает некоторые связи не столько с высоко ценимым Хайдеггером, сколько, не разну сказать, французским экзистенциализмом.
Ну, это мы судим по его работам. А какие-то прямые высказывания на эту тему делал Сергей Сергеевич? Какие-то интервью, может быть, записаны, откровения, беседы и так далее?
Николай, дело все в том, что я не настолько хорошо знаю наследие Харужева и его публикации последних двух десятилетий.
Но он не был закрытым человеком.
Сергей Сергеевич был очень непростым человеком, об этом мы еще с вами немножко поговорим. Но, конечно, если бы я сравнил Харужева с Сартром и сказал бы о том, что для Сергея Сергеевича имело некоторое значение вот эта Сартрова формула, что существование предшествует сущности, то я бы заработал на орехи. Конечно, это сближение Сергея Сергеевичу едва ли было бы приятно. Вот, но, тем не менее, вот эта связь синергийной антропологии Харужева не только с наследием Григория Паламы, но и с наследием европейского экзистенциализма, не только Хайдеггера, она мне представляется самоочевидной. Впрочем, здесь нужно отметить, что Харужев был не первым человеком, который обратил внимание на возможность вот этого сопряжения богословия Паламы с одной стороны и экзистенциальной мысли 20-го столетия с другой. Ибо это была идея, которую можно было почерпнуть в диссертации отца Иоанна Мейендорфа, который издал «Триады» и который, собственно говоря, ввел их в круг интересов европейской мысли, богословской и религиозно-философской мысли 20-го столетия. Знаете, поразительным образом, когда думаешь о том, вот где и в связи с чем или с кем разместить философский опыт Харужева в контексте вот русской мысли 20-го столетия, то ясно, что по отношению к христианскому платонизму, то есть по отношению и к Соловьеву, и к Флоренскому, и к Булгакову, и к Корсавину, он, несомненно, критичен. Вот, ну, к этому перечню можно отнести Алексея Федоровича Лосева, о котором тоже писал Сергей Сергеевич, то, увы, неожиданно оказывается, что фигурой наиболее близкой Харужеву, хотя, вне всякого сомнения, там нельзя говорить о зависимости, о прямой связи, оказывается все тот же Николай Александрович Бердяев. Вот, и, увы, мне иногда грешным делом приходила в голову мысль, что если вот бердяевский опыт философствования можно окрестить или определить как попытку такой христианизации нигилизма, то синергийная антропология Сергея Сергеевича Харужева – это тоже такая специфическая вещь. Это опыт, ну, если угодно, поламизации все того же нигилизма. Но еще раз повторяю, что вот мои размышления, мои замечания, они не претендуют на какую бы то ни было полноту, и вне всякого сомнения в часовой передаче сколько-нибудь предметно и полноценно изложить суть философского и частью богословского наследия Сергея Сергеевича не представляется возможным. Если позволите, я вернусь к каким-то уже частным воспоминаниям, ибо еще раз повторю, что в 80-е годы, в начале 90-х годов я с Сергеем Сергеевичем достаточно часто встречался, и мы нередко вели с ним длительные телефонные беседы. Харужев, вообще говоря, был убежденный совой. Он ложился спать не раньше 2 часов, обычно в 3-м, в 4-м часу, и по телефону предпочитал беседовать этак после часа ночи. Нередко мы с ним вот так вот с часа до 2:30 могли провисеть на телефоне, обсуждая какие-то историко-философские, впрочем, а не только историко-философские сюжеты. Вот я вспоминаю, как он неоднократно бывал у меня в гостях. Конечно, в конце 80-х, начале 90-х годов были большие надежды. Вот мы все очень надеялись на то, что с падением коммунистического режима или, во всяком случае, его публичных установлений действительно начнется какая-то новая эпоха в истории нашего Отечества. Во многом эти наши ожидания и эти наши надежды оказались, как мы понимаем, обманутыми. Вот. Я нередко бывал у Сергея Сергеевича на речном вокзале. У него была небольшая 2-комнатная квартира на 1-м этаже. Причем, опять же, когда я вспоминаю эту квартиру, то она очень характерна была для той эпохи. Скажем, если человек имел какие-то выходы вот туда, за бугор, или встречался с какими-то людьми забугорными, то обычно на кухне где-нибудь на шкафах стояли пустые банки из под английского чая. Ну и, конечно, у Харужева эти банки тоже стояли. Стояли ли пустые бутылки из-под виски, тоже такой характерный атрибут московских кухонь определенного сорта той поры, вот сейчас не рискну утверждать. Может быть, их и не было. Но я Сергею Сергеевичу благодарен за то, что он когда-то в 80-е годы открыл для меня прелесть чая «Лапсан Сушон». Это лыжная, да-да, замазка, растворяемая в качестве чая. Вот на меня и тогда произвела сильное впечатление. Ну и до сей поры я этот сорт чая ценю. Вот хороший тоже его любил, более других сортов. Вот и Лапсан Сушон, это был чай преимущественный, хорошевский.
Трудно привыкнуть, но и трудно потом отказаться от удовольствия.
Но это чай очень на любителя, потому что, как правило, люди, которые его пробуют, они либо анафематствуют его раз и навсегда и не желают более никогда о нем вспоминать, либо становятся поклонниками этого чая. Знаете, он немножко напоминает реакцию людей, впервые пьющих вот виски Лафройк. Это такая мечта железнодорожника, ибо криозот чувствуется очень остро. И, как правило, если человек пробует Лафройк, то он либо приобщается к этому напитку, и он числится среди сортов, которые его так или иначе радуют, либо он раз и навсегда с ним расстается. Но, впрочем, если расстается с Лафройгом, то, как правило, и все островные виски, та же самая Калыла, там Талискер или тот же самый Лагавулин, вот тоже так или иначе анафематствуются. Но это, к слову, об этом больше не будем. В 90-е годы у Сергея Сергеевича, конечно, в жизни происходят известные перемены, потому что он, по сути дела, заканчивает серьезные занятия математикой. Да, собственно, это и не удивительно, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что ответственные занятия математической наукой требуют слишком серьезного напряжения, вот интеллектуального напряжения, и, как правило, профессионально математики где-нибудь после 40 лет, в общем, выгорают. То есть они могут быть прекрасными научными руководителями, они могут быть замечательными педагогами. В общем, нечасто люди после 40 достигают высот, которых они, ну, скажем так, достигли вот в более молодые годы своей жизни. Ну, конечно, есть исключения. Если мы там вспомним гигантов математики, подобных Карлу Фридриху Гауссу, или, скажем, из наших соотечественников Андрея Николаевича Колмогорова, то там все было в порядке и после 50. И, собственно говоря, эти люди вот в достаточно преклонных летах создавали выдающиеся работы. Но Сергей Сергеевич, конечно, круг своих, вот, или центр своих интересов перенес из математической физики, вне всякого сомнения, философию. И в середине 90-х годов вот сложилось то объединение, которое стали называть там центром или институтом синергийной антропологии. Вот на протяжении последних 20-25 лет Хороший, по сути дела, так или иначе эту синергийную антропологию утверждал в своем отечестве. Здесь, конечно, не обходилось без проблем, потому что, ну, всем нам хорошо известна эта знаменитая формула «Не есть пророка в своем отечестве». Вот, и когда я как-то раз дерзнул ее сказать Сергею Сергеевичу, эту максиму, он на меня посмотрел с некоторым недоумением и с некоторой обидой. Причем на лице явно читался не мой вопрос, а как же я? Вот. Он знал себе цену, вне всякого сомнения. И знал себе цену, надо заметить, конечно же, не без оснований. Потому что хороший — это действительно было очень яркое явление в нашей культурной жизни, и, как всегда, это действительно бывает при жизни человека, в общем, в каком-то смысле остается недооцененным. И я думаю, что значение хорошего и ценность его трудов будут должным образом осмыслены и определены, ну, не сегодня и не завтра, а вот в какие-то там ближайшие годы, может быть, в ближайшие десятилетия. Но уж то, что Сергея Сергеевича не удастся как-то так маргинализировать и сделать вид, что его в русской культуре и в русской философии начала 21 века не существовало, конечно же, не удастся.
Но, во всяком случае, сегодня, Василий Георгиевич, опять же, это мое субъективное мнение, имя Сергея Сергеевича Хорошева не так известно, я бы сказал, вообще почти неизвестно в околоцерковной и церковной нашей среде, а ведь он принадлежит к числу выдающихся богословов, как-никак.
Вы знаете, что касается богословского наследия и, собственно говоря, квалификации Сергея Сергеевича в качестве богослова, то это вопрос очень непростой. И опять же, в двух словах его не решить. Я бы, может быть, остерегся называть Сергея Сергеевича богословом. Правильнее все-таки, наверное, называть его религиозным мыслителем или религиозным философом. И естественно, что для людей церковных вот тот круг интересов и тот круг проблем, которые ставил перед собой и которые пытался решить Сергей Сергеевич, они не являются вопросами и проблемами насущными. Это скорее круг сюжетов, которые интересны для людей, которые либо профессионально занимаются, либо интересуются прежде всего религиозной мыслью, религиозной философией. Кроме всего прочего, все-таки действительно понимание трудов Хорошева требует известного культурного ценза и профессионального ценза. И человек, который просто возьмет эту книжку и начнет ее читать, рискует, увы, немного в ней понять, а если и понять, то превратно, если не сказать, на выворот. Поэтому вообще, когда говорят о популярности философа, это всегда явление такое очень двусмысленное, потому что популярность философа, как правило, связана с жесточайшим искажением его мысли или в тех случаях, когда речь идет об умершем авторе его наследия. И я думаю, что, в общем, Хороший в широкой известности, как всякий сколько-нибудь серьезный ответственный философ, не нуждается. Философия вообще та дисциплина, которая, простите, но в хорошем смысле этого слова избегает публичности. Но, конечно, было бы интересно и было бы в высшей степени желательно, чтобы наследие Сергея Сергеевича у людей, которые принадлежат вот этому кругу публики философствующей, проявляющей к философии интерес, чтобы для этих людей они сохранились, чтобы они привлекали к себе внимание. И я думаю, что, я очень надеюсь, думаю, может быть, это громко сказано, но я очень надеюсь, что на быстрое забвение труды Хорошева не обречены.
Но ведь есть круг учеников, круг сотрудников, вы сказали о дочери, и наверняка есть люди, которые не понаслышке знакомы с тем, над чем работал, может быть, перед кончиной Сергей Сергеевич, так что мы тоже оставляем эту надежду открытой.
Но дело все в том, что, насколько я знаю, дочка не слишком интересовалась тем, чем занимается ее родитель. А что касается, конечно, учеников Сергея Сергеевича, то да, я очень надеюсь, что эти люди займутся наследием Сергея Сергеевича, в частности, его архивом. И вот та достаточно широкая деятельность, частью ее можно назвать плодотворной, по утверждению синергийной антропологии Хорошева, она так или иначе продолжится. Потому что, да, действительно, в синергийной антропологии Сергея Сергеевича, при всем том, что там можно сделать массу оговорок, содержится некоторый здоровый эвристический потенциал, который может подвигнуть к достаточно серьезным плодотворным размышлениям не только философов, богословов, но также людей, которые занимаются гуманитаристикой в широком смысле этого слова. То есть там можно говорить и об историках, и о юристах, и о культурологах, ну и еще там достаточно широкой прослойки вот этих вот гуманитарно мыслящих людей. Так что Бог даст, это все не заглохнет.
Мне почему-то пришла в голову личность нашего русского Леонардо, священника Павла Флоренского, который до сих пор почему-то не прославлен в лике святых, хотя человек пострадал за Христа и принял на себя эту Голгоф. И вот удивительно, на мой взгляд, опять же, такой плодотворный труд, который сегодня совершил его родственник, игумен Андрей Ник Трубачев, знаменитый его цикл «Путь к Богу», который как бы приближает наследие Флоренского, такое непростое, такое сложное, такое разнообразное, которому, мне кажется, до сих пор еще не отдали должного, современному читателю. И даже эти 6 или 7 томов, изданные отцом Андроником, по-моему, при всей ясности и при всей простоте написания, которые позволяют нам осмыслить, может быть, в какой-то хотя бы степени, они до сих пор не нашли своего благодарного читателя в том, может быть, объеме, в том масштабе, о котором думал отец Андроник. Так чего же мы хотим от наследия Хорошева?
Николай, ну, здесь я с вами не соглашусь. Наследие отца Павла Флоренского очень непростое. И читать Флоренского очень непросто. Если у кого-то возникает иллюзия простоты и доступности, то это означает, что просто человек находится в некотором, ну, если угодно, философском и богословском прелещении.
Но оно разное, наследие Флоренского.
Разумеется, оно очень разное. И там есть еще одна достаточно серьезная проблема. Увы, это наследие, несмотря на то, что уже вот прошло 30 лет с той поры, как стало возможным что-то издавать, полностью не опубликовано. И мы сколько-нибудь убедительного собрания сочинений отца Павла Флоренского до сегодня не имеем.
Что шеститомник науки – это не исчерпывающее?
Думаю, что нет. Ну, я еще раз повторяю, я не берусь судить о том, что есть в архиве, потому что на сегодняшний день, насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, если ошибаюсь, то прошу прощения, но я не видел описи архива и не слышал, чтобы таковая существовала. И поэтому трудно судить о том, вот, чем мы располагаем и насколько убедителен тот корпус, который на сегодняшний день опубликован. Хотя, конечно, публикация вот этих томов «Наследие Флоренского», в «Философском наследии», в этой серии издательства «Мысль», потом там, я не знаю, как оно уже называлось, это своего рода подвиг людей, имевших отношение к этой публикации, потому что там, кроме отца Андроника Трубачева, конечно, нужно будет упомянуть и покойного Сергея Михайловича Половинкина, который очень серьезно, очень глубоко занимался наследием отца Павла Флоренского и был, ну, по сути дела, сотрудником, причем сотрудником надежнейшим отца Андроника. Надо упомянуть, вне всякого сомнения, в связи с публикацией трудов Флоренского, особенно в математической их части, и академика Алексея Николаевича Паршина, нашего выдающегося математика, одного из учеников Игоря Ростиславича Шифаревича. Вот Алексей Николаевич тоже приложил руку к публикации Флоренского и комментированию его трудов. В связи, кстати, с математическими вот рукописями Флоренского надо будет вспомнить и Сергея Сергеевича Демидова. И, конечно же, Сергей Сергеевич Хоружий тоже был среди тех людей, без которых вот надлежащее осмысление и надлежащее понимание трудов Флоренского было бы просто затруднено.
Издательство «Мысль» 90-е годы, по-моему, да?
90-е годы, да, разумеется, да. Но впоследствии я не помню, там это издательство, может быть, как-то иначе стало называться. Простите, у меня всегда вот проблемы с библиографией и с выходными данными книг. Я не обременяю себя необходимостью там запоминать какие-то тонкости, детали. Вот. Так что будем надеяться. Вообще-то ситуация у нас, конечно, неважная с публикацией «Наследия русских философов Серебряного века», потому что посмотрите, что творится. Вот прошло 30 лет, да? У нас, ну, хорошо, худо-бедно издали Розанова. Причем все ли издали или не все? Открытый вопрос, кажется, еще не все, но хорошо. Основное издали, вне всякого сомнения, и это действительно многотомное собрание. Благодаря усилиям Юрия Трофимовича Лисицы издано там, по-моему, более 20 томов Ивана Ильина. Слава Богу. Вот. И вот издано несколько томов Флоренского. Но собрание сочинений Георгия Федотова заглохло. Собрание сочинений Льва Платоновича Корсавина заглохло. Полноценного собрания князя Сергея Николаевича Трубецкого нет. Хотя основные работы, вот эти вот его две, метафизика в Древней Греции, прежде всего, конечно, да, они опубликованы. Собрание сочинений полноценного Евгения Николаевича Трубецкого тоже нет. Хотя в разбивку вроде бы все основные работы его так или иначе были напечатаны. Ну и так дальше. Я уж не говорю там о публикации работ сколько-нибудь полноценным и полным. Того же самого Лопатина, того же самого Шпета, ну и так дальше. Там массу имен можно называть. Вот так что здесь ситуация очень несимпатичная, и самое страшное заключается в том, что вот это наследие русской мысли первой трети 20-го столетия, оно, по сути дела, современной философствующей публикой в России фактически не востребовано. То есть это предмет, в лучшем случае, историко-философских занятий, причем не всегда сколько-нибудь высокого уровня и надлежащего достоинства, а для вот такой ответственной нынешней философской творческой работы эти мыслители серьезного значения не имеют. Но я продолжу. Вы понимаете, что да, нету собрания сочинений сколько-нибудь убедительного Сергея Николаевича Булгакова, то есть отца Сергия, нет собрания сочинений Семена Людовича Франка, ну и прочее, прочее, прочее. Этот список можно продолжать. Вот не опубликован по-человечески полностью в рамках единого собрания новгородцев. Так что тут все очень неважно обстоит.
Ну, видимо, это и запросы времени все-таки, да, мне кажется, Василий Дёрч.
Знаете, это не только запросы времени, это, к сожалению, еще и до некоторой степени проблема нашего культурного одичания. Потому что найти людей, которые бы полноценно и ответственно могли бы поднять этот труд, я не говорю об академическом издании, Господи помилуй, об этом речи не может идти. Но просто вот о сколько-нибудь таком вот прикидочном базовом издании, собрании сочинений, вот и то найти специалистов, которые были бы способны справиться с этой проблемой, очень трудно. А если к этому еще прибавить неизбежные финансовые трудности, то становится, конечно, ясным, что рассчитывать на какую-нибудь вот подвижку, как теперь принято выражаться в этом вопросе, не приходится.
Я бы хотел какие-то ободряющие слова сказать о тех людях, которые могли бы заняться этим. Как всегда, база наша главная была и подавала надежды. Это Московская духовная академия, некогда приравненная по уровню своего образования к Московскому университету. Но то, что сейчас происходит там, мне кажется, не оставляет никаких надежд. Или это звучит как каламбур?
Николай, дорогой, проблема вся в том, что я не хочу обсуждать сейчас, что происходит с Московской духовной академией, но поверьте мне, что и нынешний Московский университет имеет мало общего с Московским университетом, скажем, образца 1912 или даже 1915 года. Увы, на сегодняшний день в рамках Московского университета я не знаю работ, которые можно было бы сравнить, скажем, с диссертацией Вышеславцева, которая называлась «Этика Фихте», или с магистерской диссертацией, которая сразу была оценена на докторскую степень. Я разумею, конечно, книжку, двухтомник Ивана Александровича Ильина «Философия Гегеля», вот как учение о конкретности Бога и человека. Ну, о чем идет речь?
Закончилось время нашей передачи. Я благодарен вам от всей души, Василий Дёрч, дорогой, за вот эти вот теплые воспоминания. И все-таки я считаю, что мы хотя бы отчасти отдали дань памяти Сергея Сергеевича Харужева. Для тех людей, кто вообще не был знаком с этой личностью, мы сегодня все-таки дали некий конспект. И я думаю, от каждого, от воли каждого человека зависит погрузиться в разработку, скажем, той или иной темы или приобщиться к этому наследию. Ведь мы живем все вместе сейчас, обладая огромными возможностями, я имею в виду технические возможности. Но с другой стороны, закончить нашу сегодняшнюю передачу мне представляется уместным совершенно не к месту приведенной, может быть, цитате: «Бытие определяет сознание». Как ни парадоксально, вот наше сегодняшнее бытие определяет наше сознание. Я ловлю себя на том, что современные реалии настолько суровые, что порой ты не можешь понять, где, как, в каком пространстве ты существуешь. И это очень печально.
Ну, это слишком серьезный вопрос, который, вероятно, мы с вами в течение, опять же, 2 или 3 минут обсудить не сможем. Но, безусловно, еще раз повторю, Сергей Сергеевич Харужев – тот человек, о котором должна сохраниться долгая и благодарная память. Ибо это человек, который, еще раз повторю, сумел своими трудами, своими силами, своим дарованием, своей настойчивостью, ну, в каком-то смысле приобщиться и даже, дерзну сказать, в иных вопросах встать вровень с большой русской культурной традицией конца 19-го, начала 20-го столетия. А это дорогого стоит.
Большое спасибо. Я напомню нашим слушателям, сегодня мы беседовали с Василием Георгиевичем Моровым. И очень надеюсь, Василий Георгиевич, что наши встречи все-таки будут по возможности более частыми. Мы все этому будем очень рады.
Ну что же, дорогие друзья, мне было приятно провести с вами это время.